Он разглядывал ее, сравнивая лицо, хранившееся в памяти, с девушкой, сидевшей перед ним. Она изменилась, была собранной, чистой и хорошо одетой. Из губы исчезли кольцо, и ее татуировка на шее с изображением осы тоже исчезла. Она выглядела взрослее. Впервые за много недель Пальмгрен рассмеялся, но звук его смеха был похож на кашель. Лизбет улыбнулась, рот ее еще больше скривился, и она вдруг почувствовала, как тепло, давно не ощущавшееся ею, наполняет ее сердце.
«Ты хорошо справилась», — сказал он и показал пальцем на ее одежду. Она кивнула.
«Я всегда отлично справляюсь».
«Как твой новый пеку?»
«Как тебе новый опекун?» Хольгер Пальмгрен заметил, как лицо Лизбет помрачнело. Губы ее вдруг чуть сжались, но она посмотрела на него невинным взглядом. «Он ничего, я с ним справляюсь».
Брови Пальмгрена недоуменно поднялись.
Лизбет огляделась по сторонам и сменила тему. «Вы здесь давно?» Пальмгрен был отнюдь не глуп. Он перенес удар, говорил с трудом, ему плохо давалась координация движений, но способность мыслить не пострадала, и его радары тотчас уловили фальшь в тоне Лизбет. За годы их знакомства он пришел к выводу, что она ни разу напрямую не солгала ему, но и далеко не всегда была откровенна. Ее способ солгать ему состоял в том, чтобы отвлечь его внимание. Что-то явно было не так с ее новым опекуном, и Хольгера это не удивило. Он ощутил вдруг глубокое раскаяние. Сколько раз он подумывал, что надо бы связаться с коллегой Нильсом Бьюрманом, узнать, как обстоят дела у Лизбет Саландер, и каждый раз откладывал это на потом. А почему он ничего не предпринял по поводу ее недееспособности, пока еще был опекуном? Пальмгрен знал почему, просто как эгоист хотел сохранить с нею полноценный контакт. Он полюбил эту чертову невозможную девчонку как родную дочь, которой у него никогда не было, и ему хотелось иметь основания сохранить их отношения. Теперь же ему, старому губошлепу из центра реабилитации, было слишком сложно и трудно что-либо сделать для нее, когда еле-еле удается даже расстегнуть штаны в туалете. Ему казалось, что на самом деле это он предал Лизбет Саландер. Но она выживет, несмотря ни на что. Она самая ловкая из всех, кого я встречал, — подумал он.
«Суд? Непонятно?»
«Суд?
Суд? Что вы имеете в виду?»
«Надо отменить решение».
Лицо Хольгера Пальмгрена покрылось красными пятнами и перекосилось, потому что он не мог издать нужные звуки. Лизбет положила ладонь на его руку и легонько пожала.
«Хольгер, не беспокойтесь за меня. Я придумала план, как мне разобраться с моим состоянием недееспособности в ближайшее время». «Сейчас это не ваша забота, но вполне вероятно, мне понадобится ваша помощь. Хорошо? Вы сможете быть моим адвокатом, если потребуется?» Он покачал головой.
«Сышкастр!» Он постучал костяшками пальцев по поверхности стола.
«Старый маразматик. Да уж, точно дубовая голова, если вы так считаете. Мне нужен адвокат, и я хочу, чтобы им были вы. Может, в суде вы и не сможете произносить пламенные речи в мою защиту, но дать мне совет, когда понадобится, сможете. Договорились?»
Он снова отрицательно помотал головой, но потом кивнул.
«Рабш?» — не поняла. «Где ты, Рабш? Не Арманск?»
«Где ты работаешь? Не у Арманского?» Лизбет помолчала, прикидывая, как объяснить ему свою нынешнюю ситуацию. Не так-то это просто.
«Хольгер, я больше не работаю у Арманского. Мне больше не требуется работать у него, чтобы зарабатывать на жизнь. Деньги у меня есть, мне хватает, и у меня все в порядке».
Пальмгрен снова поднял брови.
«Впредь я часто буду вас навещать. Я вам все расскажу, но пока не будем спешить. Сейчас же предлагаю заняться кое-чем другим». Лизбет нагнулась, поставила на стол сумку и вытащила шахматную доску. «Мы с вами уже 2 года не баловались шахматами». Хольгер уступил, не настаивал. «Должно быть, девчонка задумала какую-то аферу и не хочет о ней рассказывать. Он, скорее всего, эту аферу не одобрил бы, но он знал Лизбет достаточно хорошо, чтобы быть уверенным. Что бы она ни затеяла, даже если и юридически нечистая, это не будет делом, идущим вразрез с Божьими законами». Что отличало Лизбет Саландер в глазах Хольгера Пальмгрена от многих других, так это то, что она была действительно порядочным человеком. Загвоздка была в том, что ее личная мораль не всегда увязывалась с предписаниями закона. Лизбет расставила перед ним шахматные фигуры, и Пальмгрен с изумлением обнаружил, что это его собственная доска. «Должно быть, она прихватила ее из моей квартиры, когда я попал в больницу. На память, что ли?» — подумал он. Ему достались белые фигуры. Он вдруг почувствовал себя счастливым, как ребенок. Лизбет Саландер просидела у Хольгера Пальмгрена 2 часа. Она обыграла его 3 раза, а во время 4-й партии явилась медсестра и прервала их баталию напоминанием, что пора на вечернюю лечебную физкультуру. Лизбет собрала фигуры и сложила доску. «А как идут занятия лечебной физкультурой?» — поинтересовалась она у медсестры. «Упражнения, которые он делает, развивают мышечную силу и координацию. И у нас уже есть успехи, правда?» Последний вопрос предназначался Хольгеру Пальмгрену. Он кивнул. «Вы уже можете пройти несколько метров, а к лету будете в состоянии самостоятельно гулять в парке. Это ваша дочь?» Лизбет и Хольгер Пальмгрен переглянулись.
«Приемная дочь».
«Приемная дочь». «Как славно, что вы пришли его навестить», что означало «где же вы, черт побери, раньше были». Лизбет сделала вид, что не почувствовала укора. Она нагнулась и поцеловала его в щеку. «Я приду навестить вас в пятницу». Хольгер Пальмгрен неуклюже поднялся с инвалидного кресла, и она проводила его, поддерживая до лифта, где они расстались. Едва двери лифта закрылись, Лизбет пошла в приемную и спросила, нельзя ли поговорить с лечащим врачом. Ее послали к доктору А. Сиварнандану, кабинет которого находился в конце коридора. Она представилась и объяснила, что Хольгер Пальмгрен — ее приемный отец. «Мне хотелось бы знать ваше заключение о его состоянии и о прогнозе на будущее». Доктор А. Сиварнандан раскрыл медицинский журнал Хольгера Пальмгрена и прочел 1-е страницы. У него было смугло-рябоватое лицо и тонкие усики, действовавшие Лизбет на нервы. Наконец он поднял голову. Как ни странно, доктор говорил с явным финским акцентом. «В бумагах отсутствуют сведения о дочери или приемной дочери. И вообще его ближайшей родственницей значится двоюродная сестра 86 лет, проживающая в Йемтланде. Я была под его опекой с 13 лет и до того дня, когда его разбил удар. Тогда мне было 24». Лизбет порылась во внутреннем кармане куртки, достала ручку и перебросила ее доктору А. Сиварнандану через письменный стол. «Меня зовут Лизбет Саландер. Запишите мое имя в его журнал. Я и есть его ближайшая родственница. Ближе нет никого в целом свете». «Может быть, это и так», — непреклонно заметил А. Сиварнандан. «Но, как ближайшая родственница, что-то уж очень долго вы не давали о себе знать. Насколько мне известно, до сих пор его иногда навещал один человек, не состоящий с ним в родственных отношениях, но именно он указан в качестве лица, с которым надо связаться, если состояние больного ухудшится или он умрет. Это, наверное, Драгон Арманский». Доктор А. Сиварнандан удивленно поднял брови и медленно кивнул. «Верно, я вижу, вы его знаете. Вы можете позвонить ему и проверить, кто я такая. В этом нет надобности, я вам верю. Мне сказали, что вы 2 часа играли в шахматы с господином Пальмгреном. Но я не имею права обсуждать состояние его здоровья с вами без его согласия. А своего согласия этот упрямый баран ни за что не даст, потому что стал жертвой навязчивой идеи, что меня нельзя обременять своими напастями, и что он до сих пор несет ответственность за меня, а не я за него. Тут вот какое дело. Вот уже 2 года я думала, что он умер. Вчера я узнала, что он жив. Ну, в общем, это трудно объяснить, но мне нужно знать, каков прогноз и поправится ли он. Доктор А. Сиварнандан взял ручку и аккуратно вписал имя Лизбет Саландер в медицинский журнал Хольгера Пальмгрена. Он попросил также ее идентификационный номер и телефон. Так, ну а теперь вы формально его приемная дочь. Возможно, это и не строго по правилам, но раз уж вы первый человек, посетивший его после Рождества, когда сюда заезжал господин Арманский. В общем, вы сами видели его сегодня и наблюдали, что у него проблемы с координацией движений, и ему трудно говорить. Он же перенес удар. Я знаю, это я нашла его после удара и вызвала неотложку. Тогда вы знаете, что он 3 месяца провел в отделении интенсивной терапии и долго был без сознания. Часто пациенты вообще не выходят из комы, но иногда это случается. Очевидно, не судьба ему была умереть сейчас. Сначала его перевели в отделение для хронических больных деменцией, тех, кто не способен обойтись без посторонней помощи. Вопреки прогнозам, он стал проявлять признаки улучшения, и тогда его перевели сюда, в реабилитационный центр, 9 месяцев назад. А какие у него перспективы? Доктор А. Сиварнандан развел руками. «Есть у вас магический кристалл волшебнее моего?» «Сказать по правде не знаю. Он может умереть от кровоизлияния в мозг хоть сегодня ночью. Или может сравнительно нормально прожить еще 20 лет. Не знаю. Тут, как говорится, на все воля Божья. А если он проживет еще 20 лет?» «Реабилитация у него проходит тяжело. Лишь в самые последние месяцы наступили заметные улучшения». 6 месяцев назад он еще не мог есть без посторонней помощи, а месяц назад едва вставал с инвалидного кресла, что частично обусловлено атрофией мышц от долгого лежания в постели. Теперь же он даже может самостоятельно ходить, пусть и немного. А будет у него улучшение? Да, причем заметное. Первый этап был очень трудным, а теперь мы что ни день отмечаем новые успехи. Он потерял 2 года жизни, но через несколько месяцев к лету, я думаю, сможет гулять у нас в парке. А как с речью? Здесь сложность в том, что у него поражены как речевой, так и двигательный центр. Долгое время он был вял, как парниковый овощ. С тех пор мы постарались, чтобы он научился управлять своим телом и говорить. Иногда ему трудно вспомнить нужное слово, и нужно заново учить его словам. В то же время это отнюдь не то же самое, что учить ребенка говорить. Он понимает значение слов, но не может их выговорить. Дайте ему еще 2 месяца, и вы увидите, насколько лучше его речь станет по сравнению с сегодняшней. То же самое касается его способности ориентироваться. 9 месяцев назад он не различал право от лева и верх от низа. Лизбет задумчиво кивнула и на 2 минуты задумалась. Теперь ей даже нравился доктор А. Сиварнандан со своей индийской внешностью и финским акцентом. «А что значит «А» перед вашей фамилией?» — неожиданно спросила она. Он улыбнулся и ответил. «Андерс». «Андерс?» «Я родился в Шри-Ланке, но у меня усыновили приемные родители из Турку, когда мне было всего 9 месяцев». «Ну хорошо, Андерс, а чем я могу помочь?» «Навещайте его, стимулируйте интеллектуально. Я могу приходить каждый день». «Приходить каждый день не нужно. Если он вас любит, то я хочу, чтобы он ждал ваших приходов, но не был ими пресыщен». «Есть ли какое-нибудь специальное лечение, способное ему помочь? Я оплачу его стоимость». Доктор улыбнулся словам Лизбет, но тут же снова посерьезнел. «Боюсь, что мы и есть те, кто обеспечивает специальное лечение». «Конечно, я был бы рад иметь больше средств, а также, чтобы у нас не было сокращения штатов, но, уверяю вас, он получает очень квалифицированную помощь». «А если бы вам не грозило сокращение штатов, что вы могли бы ему предложить?» «Для такого пациента, как Хольгер Пальмгрен, идеальным выходом было бы прикрепление личного тренера на полный рабочий день.
Но таких ресурсов в Швеции давно уже нет. Наймите ему тренера. Что-что? Наймите личного тренера для Хольгера Пальмгрена. Найдите самого лучшего. Сделайте это завтра же и позаботьтесь, чтобы у него было все необходимое оборудование. В общем, все, что требуется. Я прослежу за тем, чтобы вам выделили необходимые средства уже к концу этой недели на зарплату тренеру и на закупку оборудования. Да вы шутите. Лизбет взглянула на доктора Андреса Сивернандена жестким, недвусмысленным взглядом. Мия Бергман нажала на тормоз своего «Фиата» у тротуара возле станции метро «Гамла-Стан». Даг Свенсон открыл дверь и протиснулся на переднее место около водителя прямо на ходу. Он наклонился и поцеловал ее в щеку, а она тем временем выводила автомобиль из-за рейсового автобуса. «Привет», — сказала Мия, не спуская глаз с транспорта по соседству. «У тебя такой озабоченный вид. Случилось что-нибудь?» Даг Свенсон вздохнул и пристегнул ремень безопасности. «Ничего серьезного, просто есть несуразности с текстом». «А какие?» «До сдачи книги остался месяц. Я уже провел 9 из 22 запланированных встреч. А с Бьорком из службы безопасности ничего не получается. Чертовски не везет. Он сел на больничный, но к домашнему телефону не подходит». «А он не в больнице? Не знаю». «Ты когда-нибудь пыталась получить информацию в службе безопасности? Они даже не хотят подтвердить, что он у них работает». «А ты не пробовал связаться с его родителями? Оба умерли, и он не женат. Есть брат, но тот живет в Испании. Я просто не знаю, как его найти». Мия Бергман покосилась на своего бойфренда, лавируя по шлюзу по направлению к Нюнесвеген. «В крайнем случае придется вырезать кусок о Бьорне. Блумквист требует, чтобы все те, кого мы обвиняем, получили возможность прокомментировать разоблачение, прежде чем мы сделаем их имена достоянием гласности». «Жаль было бы остаться без сотрудника тайной полиции, который таскается по проституткам. Что думаешь делать?» «Поищу его как следует. А ты сама как себя чувствуешь? Нервничаешь?» Даг шутливо ткнул ее пальцем в бок. «Нет, пожалуй. В следующем месяце у меня защита, а я спокойна, как лед. Ты же знаешь свою тему. Чего же тогда нервничать? Посмотри, что лежит на заднем сиденье». Даг Свенсон обернулся и увидел пластиковый мешок. «Мия! Она уже напечатана!» — воскликнул он. «Из России с любовью. Трафикинг, организованная преступность и меры, принимаемые обществом. Мия Бергман. Я-то думал, она будет готова не раньше следующей недели. Класс, надо будет открыть бутылку вина, когда окажемся дома. Поздравляю, доктор наук». Он наклонился и поцеловал ее в щеку. «Спокойно. Доктором я стану через 3 недели, а ты держи руки при себе, пока я за рулем». Даг захохотал, но вскоре посерьезнел. «Кстати, вот тебе ложка дегтя в бочку меда или что-то вроде. Помнишь, как примерно с год назад ты брала интервью у девушки по имени Ирина П.?» «Да, Ирина П., 22 лет, из Санкт-Петербурга, впервые приехала сюда в 99-м году, потом возвращалась несколько раз. А что?» «Сегодня я встретил Гульбрансона, полицейского, который расследовал деятельность борделя в Сёдертелье на юге Стокгольма. Ты читала на прошлой неделе, что в Сёдертельском канале выловили утопленницу?» Об этом писали в вечерних газетах. Оказалось, что это Ирина П. Какой ужас! Они помолчали. Машина приезжала с Канстуль. «Я пишу о ней в диссертации», — сказала наконец Мия. «Она упоминается под псевдонимом Тамара». Даг Свенсон раскрыл диссертацию на разделе «Интервью» и отыскал Тамару. Он углубился в чтение, а Мия тем временем проехала через площадь Гульмарсплан мимо Глобен-арены. Ее привез сюда некто по имени Антон. Это тоже псевдоним. Я не могу приводить настоящие имена. Меня предупредили, что это может повлечь критические замечания на защите, потому что девушки рискуют жизнью.
Я также не могу приводить имена их клиентов, так как тогда они могут вычислить, с кем из девушек я говорила. Вот почему во всех приводимых случаях я использую лишь псевдонимы или неназываемые персонажи и не даю никаких специфических деталей. А кто этот Антон? Есть предположение, что его имя Зала. Его личность установить не удалось, но мне кажется, он поляк или югослав, и, скорее всего, его зовут как-то иначе. Я разговаривала с Ириной П. 4 или 5 раз, и лишь в самый последний раз она назвала его по имени. Она собиралась изменить свою жизнь, покончить с нынешней, и жутко боялась его. «Да», — буркнул Дак. «Что ты хочешь сказать? Тут вот что. Мне довелось слышать это имя с неделю назад. А в связи с чем?» «У меня был острый разговор с неким Сандстрёмом. Он один из интересующих нас сексуальных клиентов по профессии журналист. Мерзавец, каких мало. А в чем дело? В сущности, он даже не журналист. Так делает рекламные буклеты для предприятий. И он одержим дикими фантазиями на тему насилия, которые воплощал с помощью той девушки. Я знаю, я же разговаривала с ней». «А ты отметила, что он компоновал информационный буклет для Института здравоохранения о болезнях, передаваемых половым путем? Вот этого я не знала. Я с ним говорил на прошлой неделе. Он был совершенно сломлен, когда я выложил перед ним всю собранную документацию и спросил, почему он связывается с несовершеннолетними проститутками из стран Восточного Блока, чтобы воплощать свои жестокие фантазии. Ну и... Он оказался в положении не только потребителя секс-услуг, но и человека, сотрудничавшего с сексуальной мафией. Он назвал мне несколько известных ему имен, в том числе и Зала. Ничего особенного он про него не рассказал, но я запомнил необычное имя. Мия покосилась на Дага. «И ты знаешь, кто он?» — спросил тот. «Нет, мне так и не удалось выяснить это». Он так и остался именем, всплывавшим там и сям. Похоже, девушки ужасно его боятся, и никто не стал ничего рассказывать.